Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами, в общем-то, завершаем эпоху Николая I. И я хочу сегодня попробовать разделить программу на две части, чего я никогда не делал, но, наверное, пора, потому что надо и такой тоже формат пробовать. В первой части я постараюсь очень кратко рассказать о Крымской войне, что довольно важно. И то я буду разбирать Крымскую войну в данном случае не в качестве такого вот огромного военного мероприятия, а именно с точки зрения того, как Крымская война повлияла на многие вещи, в том числе на смерть императора. А второе, я очень кратко попробую разобрать семью Николая I, потому что как раз, как я уже говорил, с приходом к власти Павла I, даже не к власти, а когда Павел родился и после него осталось огромное потомство, как раз и случилось то, что должно было случиться в нормальной императорской, ну или правящей семье, потому что до этого было очень плохо с наследниками, а тут как раз и наследники, и огромный дом Романовых, который как раз и разросся до наших дней, благодаря тем, кто был жив именно в XIX веке. Итак, мы с вами поговорили и о внешней политике до 50-х годов, и о внутренней политике в целом, захватив именно важный этап, а относительно именно крестьянского вопроса, что, мне кажется, очень важно. И даже в самом начале нашего пути мы поговорили о таком моменте, как законодательство и укрепление власти с точки зрения так называемого политического сыска и прочих таких элементов, которые сейчас гордо носят название ФСБ. Итак, теперь же мы плавно перетекаем от 40-х годов к 50-м. Николай I по-прежнему правит. Кажется, что все в стране стабильно. Кажется, что все вроде бы как хорошо. И даже у нас появилась такая интересная тенденция помогать, и тут я заключаю это в кавычки, другим странам подавлять революции, и за что получил Николай I такую кличку, такое прозвище, как «Жандарм Европы». Но мы с вами должны теперь поговорить о том, к чему это привело. Вот, казалось бы, все спокойно, и вдруг в начале 50-х годов православное общество Османской империи, а оно таковое есть, и тут как бы трудно с этим спорить, стало жаловаться России как преемнице православных и вообще христианских традиций. Это общество стало просить помощи, потому что турки неожиданно стали покушаться на православные святыни. Шел такой очень активный разговор о том, чтобы как раз избавиться от них на территории Османской империи. И Россия, естественно, вступилась за этот аспект и в 1853 году объявила войну Турции сама. Вот помнится когда-то, когда я еще был жив, Михаил Задорнов, и он всегда рассказывал про российскую историю, говорил о том, что мы такие все замечательные, Россия не развязала ни одной войны. На самом деле Россия развязывала войны, и об этом нужно, к сожалению, помнить. Первую войну, которую развязала Россия, это Северная война. Петр именно был инициатором войны со Швецией, чтобы захватить выход к Балтийскому морю, а, соответственно, уже в 1853 году такую же войну, ну, правда, по другим причинам, развязывает Николай I. Мы объявляем войну Турции. И это нужно помнить и понимать, потому что, ну, по-другому, ну, просто не получится это пояснить. И все сначала идет хорошо, но, естественно, мы же объявляем войну туркам, не турки нам. И туркам приходит на помощь Англия и Франция. Англия и Франция, которые всегда, в общем-то, были за нас и всегда были за то, чтобы, по крайней мере, воевать на нашей стороне против Турции, именно потому что турки — это мусульманская страна, а Англия и Франция, хоть и католические страны, но все-таки христианские. И много-много шло разговоров именно про противостояние христиан с мусульманами. Ну, здесь Англия и Франция по экономическим соображениям вступили в войну против России, И почему война, собственно, крымская? Потому что основные события происходили в Крыму, и самое главное, в Севастополе, как раз знаменитая оборона Севастополя, которая длилась почти год, и три страны не могли взять город целый год. Они, конечно, его взяли, но потом все равно война как раз к этому моменту почти заканчивалась. И я не буду говорить о ходе войны, я просто скажу, что Николая I эта война очень подкосила, потому что он надеялся как раз на скоротечный исход событий, очень надеялся, что мы быстренько раз-раз-раз по привычке турков дожмем и получим то, что хотим. Но не получилось. К сожалению, не получилось. И это очень сильно ударило, ну, скорее всего, по самолюбию Николая. И он очень быстро психологически сломался. Из-за этого очень крепкий здоровьем император быстро заболел и к 1855 году умер. И что тут как раз важно, ну, наверное, понимать, что война из-за этого немножко тоже стормозилась, потому что одну политику военных действий вел Николай, а, соответственно, преемник Александр, Александр II, не то чтобы хотел или не хотел этой войны. Он скорее понимал некие иные ценности государства и некие иные вопросы, связанные с тем, как вести государство как таковое. Ведь я неоднократно говорил о наследнике, но о наследнике и его личности я поговорю чуть позже и не в этом выпуске, а спустя некоторое время, пока я это оставлю на потом. Пока просто скажу, что у Александра была другая немножко тенденция. Он немножечко слил войну. И даже, наверное, не слил. Он, может быть, и хотел бы продолжать, чтобы не ударить в грязь лицом, но там уже нечего было поднимать, собственно говоря. Там уже все было понятно, и поэтому просто Александр был готов к миру, и мир был подписан спустя, в общем-то, почти год. Но военных действий с 1855 по 1856 почти, в общем-то, не было. Была подготовка как раз к мирным договорам, они затянулись, потому что нужно было четко понимать, что и как, и только в 1856 году на Парижском конгрессе, соответственно, и было все оглашено, что Россия лишается выхода к Черному морю, что Россия, в общем-то, теряет свои привилегии во многом, и им нужно подниматься с нуля, причем серьезно. И сейчас я хочу буквально еще пару слов сказать о войне. Ну, во-первых, пару слов сказать о том, что да, Николай I прожил почти 60 лет. Это довольно много для императора того времени, потому что на моей памяти это, по-моему, самый император-долгожитель. Но если не считать странных жизненных перипетий Александра I, потому что если действительно Александр, уйдя в мир простых обывателей, дожил до 1864 года, пережив младшего брата, то, возможно, действительно он долгожитель. Но если брать именно официальную версию, то все-таки получается долгожителем у нас является Николай I. Он прожил 58 лет, и это довольно много. И он был действительно очень сильным характером и здоровьем, но вот Крымская война очень сильно его подкосила. И что я хочу здесь сказать, так это попробовать развеять еще один миф, прежде чем перейти, соответственно, к семье и к каким-то внутренним вопросам, связанным с Николаем. Дело в том, что Крымская война по всем официальным версиям проиграна нами из-за того, что мы очень долго затеивали промышленный переворот и, соответственно, крепостное право тормозило процесс. Да, с одной стороны, это так. Даже есть замечательная такая история про левшу, написанная Лесковым, возвращаясь к прошлому выпуску про русскую литературу. Но должен признаться, что здесь есть один момент, что правда-то есть в словах Лескова. Он говорил о том, что как чистить ружья, пистолеты, пушки, как, соответственно, с ними управляться, чтобы быстрее они работали и, соответственно, выполняли свою функцию, как оборонительную, так и нападательную, если уж нужно таковое. Но мы все жили по каким-то странным законам, и простых людей не слушали, а левша такой был очень... Он подковал блоху, да, то есть такая интересная история, а потом оставшуюся часть жизни до смерти все бредил идеи, что он увидел в английском музее, как выглядят ружья, да, и хотел, чтобы мы сделали точно так же, а никто его не слушал. И, как выяснилось, Лесков, в общем-то, голосом левши был прав. У нас плохо именно было с оружием, с техникой. Да, конечно, принято считать, что крепостное право тормозило процесс. Да, из-за этого тормозился процесс промышленного переворота. И нас всегда этому учили в школах, потому что мы учимся по советской системе до сих пор, что вот пришли большевики, и жизнь стала хорошей, а вот до этого вот русский народ жил в тени и вообще. И, собственно, есть версия, что отмена крепостного права, о которой мы будем тоже говорить отдельно, это будет целая программа про отмену крепостного права, забегая я вперед, тоже была вызвана тем, что это уже необходимая мера. Мой сугубо личный взгляд, почему мы, собственно говоря, проиграли эту войну, мы проиграли эту войну немножко по другим причинам. Во-первых, мы не были готовы к тому, что против нас будет коалиция. Мы сами виноваты в том, что стали жандармами Европы благодаря Николаю Первому. Мы сами виноваты в том, что так хотели навести железной рукой порядок, что забыли о том, что люди вообще-то не любят, когда их трогают. Мы же и во Франции немножко полезли. Ну, скажем так, нам очень не нравилось то, что творилось во Франции тоже в 1848 году, ведь это была эра революции как раз, и 1848 год — это был прям год бум революции во Франции, в Венгрии, и не только в ней. Так что это как раз очень четкий показатель. И мы, ну, скажем так, доигрались. И все, что относительно железных дорог, да, что нет подвоза, да, людей и так далее, относительно каких-то, да, технических моментов мы действительно проигрывали. Это правда, и это никуда не деться. Но ключевой момент, мне кажется, то, что мы их сильно взорвались, то есть нас поставили на место. И сейчас, наверное, те, кто меня слушает, скажут: господи, что он там, не патриот своей страны, что ли? Как это? Нас поставили на место. А мы что, не можем, типа, значит, взять и сами других на место поставить? Ребят, давайте разбирать ситуацию четко и разделять зерна от плевел. Мы с вами, как потомки тех времен, вообще любых времен, мы все потомки нашей страны во всех ее аспектах, мы должны понимать одну простую вещь, что мерить державностью страну мы не имеем права. Не имеем права, потому что мы защищаем кого? Правильно, ту территорию, на которой мы живем, а уж никак не ту территорию, которая называется государством. Для этого есть немножко другие у нас органы. Поэтому разговаривать на тему о том, что вот вы знаете, как так-то надо было защищать, надо было вот, не надо. Поэтому, собственно говоря, мы доигрались. Доигрались, и если уж действительно защищать свои границы, надо было делать немножко другим способом. Николай I почувствовал себя мега-императором и был ничуть не лучше в этот момент, вот в конце своего правления, чем какой-нибудь условный хан Османской империи. То есть это такой очень тонкий момент. Или тоже Петр I, который хотел сделать огромную-огромную империю, растянуть на все четыре стороны просто ее, нашу империю. Тут, соответственно, это ключевой момент, который нужно понимать. Но мы с вами, в общем-то, именно такую часть закончили. Может быть, Крымскую войну мы еще разберем чуть-чуть еще где-нибудь, но я думаю, что именно с этой точкой опоры по описанию эпохи Николая I я заканчиваю и перехожу ко второй части, которая будет небольшой, как раз связанной с семьей Николая. Семья Николая известна многими личностями. Например, если брать его братьев и сестер, то самый, наверное, знаменитый брат Константин, самый знаменитый, простите, сын, конечно же, с братьями все уже разобрались, а вот с его детьми самый, наверное, известный сын, помимо Александра, который, соответственно, стал императором, это, наверное, второй по старшинству сын, это сын Константин. То есть у нас было то же самое. Александр, Константин, Николай и как раз вот как-то так и получалось. И много было еще жен, точнее, жена-то была одна, а вот дочерей было много жен, в смысле, в том плане, что выдавались они хорошо замуж, эти дочери, и они становились, соответственно, знаменитыми женами. Но давайте разбираться именно со сыновьями. Константин Николаевич стал известным министром именно морским. Он стал морским деятелем, он еще был известен именно как адмирал флота, и долгие годы возглавлял как раз именно морскую часть империи, именно флотскую. И, в общем-то говоря, этим и был знаменит. Ольга знаменита больше даже не тем, что она, соответственно, была тоже удачно отдана замуж, а больше тем, что она была наставницей и, в общем-то, близким другом Александру II, что удивительно. То есть, как у Александра I, была сестра Екатерина, которую он очень чтил и прям чуть ли не на руках носил, так и у Александра II была Ольга. Но Ольга, она была больше именно такой наставницей, то есть он очень уважал свою сестру, именно как человека, который давал очень вдумчивые советы по управлению страной, по тому, как, соответственно, строить семейную жизнь. И вот этот тандем, в общем-то, немножечко чем-то запомнился, как тандем Александра и Екатерины. И, наверное, самый знаменитый еще сын Николая I — это Николай Николаевич, прозванный в народе Николаем Николаевичем Старшим. И, соответственно, почему так? Потому что один из сыновей Николая Николаевича тоже был Николай. И в народе, поскольку они оба были долгое время живы и знамениты, второй, соответственно, получил прозвище Николай Николаевич Младший. И я, забегая вперед, скажу, что Николай Николаевич Младший — это единственный выживший представитель дома Романовых после советской власти. Николай Николаевич Младший родился еще при жизни Николая I, то есть это внук Николая, человек, который прожил почти 80 лет, прожив с 1850 по 1929 годы, думаетесь. То есть расстреляли всю царскую семью Николая II просто вот на раз, а вот известного даже не дядю, а это получается, ну, скажем так, на самом деле родственником, потому что он получается очень сложная у нас иерархия по родственной ветви, но, скажем так, старший родственник, который выжил и умер своей смертью в конце 20-х годов. Это удивительное дело. Но справедливости ради, надо сказать, почему, наверное, это случилось, потому что Николай Николаевич Младший отдал себя в большей степени военному делу, и его, как верховного главнокомандующего, пока к верховному главнокомандованию не подключился Николай II, его очень уважали в Первой мировой войне. Уважали по-настоящему солдаты, как когда-то уважали Суворова и Кутузова, как когда-то ценили прозорливость ума адмирала Ушакова, как когда-то считали народным генералом Скобелева, так и в Первую мировую войну внука Николая I, Николая Николаевича Младшего, признавала солдатская вот эта вот поросль. И, наверное, поэтому люди, которые вышли потом из этой солдатской поросли и создали советскую власть, они очень чтили своего наставника. И поэтому, наверное, позволили ему не просто жить, но и показали, что действительно мы тех, кто нас никогда не обижал, мы никого и не трогаем. То есть они понимали, что Николай Николаевич не будет претендовать на престол, хотя мог бы, да и по законам Российской империи не мог, потому что власть передавалась, сами понимаете, от отца к старшему сыну или к старшему вроде, если сыновей не было, как у Александра I, например. И тут как раз и получилась такая интересная ветвь от Николая I к падению Российской империи. И если разбирать всю семью, это, конечно, целая программа, но я просто хочу сказать, что было очень много тоже сыновей, дочерей, целая ветвь разрослась, и Николай I оставил, наверное, большой след в истории, но об этом мы как раз поговорим в следующий раз, и впервые за несколько месяцев я подведу итоги нашей с вами темы не в прямом эфире, а в линейном. Поэтому встретимся с вами через неделю, и там как раз поговорим еще раз о Николае I, и, может быть, даже и Крымскую войну чуть-чуть разберем. Тут уж как получится. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».